вопросом о том, как Иблис работал с различными религиями, о том, как он предпринимал свои козни в отношении разных религий. И Ибн аль-Джаузи, рахматуллахи алейхи, посвятил этому огромную часть своей книги. То есть мы не будем, иншаллах, затрагивать ее полностью, но мы затронем самые главные и основные моменты, которые нам покажут то, почему появлялись эти религии на свете. Почему до сих пор кафиры задают вопрос, как же ведь столько много религий, как, почему именно ислам и прочее. Потому что в каждой остальной религии мы видим проявление Иблиса, как он работал над людьми, как он проявлял свое влияние на них, как он оказывал на них свое давление, субханаллах. Кроме, конечно же, ислама. Но и в исламе есть те секты, которые сбились и отошли от истины. И мы о них говорили. Затем Ибн аль-Джаузи, рахматуллахи алейхи, подразделил свою главу под названием «Тальбис в отношении дианат», в отношении разных религий, которые только существуют на свете. И разные религии Ибн аль-Джаузи включил туда понимание, как и понимание философов, так и понимание других религий. Так давайте, иншаллах, начнем с того списка, который привел шейх Ибн аль-Джаузи, рахматуллахи алейхи. И первой группой он поставил туда секту философскую под названием Суфастаия. Мало кто слышал про нее, потому что по названию абсолютно ничего не говорит. Но каково же их вероубеждение? Так вот, эта религия, которую пишет Ибн аль-Джаузи, это вероубеждение, они относят к себя к человеку по имени Суфаста, который первый изобрел мысль о том, что все в этой дунье является ложным. Все в этой мирской жизни является ложным. То есть, ля хакика ли ля шья. У вещей нету истинности. То есть, все, что мы видим, это все ложь. Это все ложь, и это не имеет места быть на самом деле. Тот самый, например, фильм «Матрица», который многие смотрели, идея о том, что это все матрица, о том, что это все ложь. Та же самая идея была взята ими, конечно же, с этих мыслей философов, с кафиров, которые появлялись еще тогда, до этого, намного раньше. И, исходя из этого положения, Суфастаия – это секта, которая сказала, еще раз повторим, что ни у чего в этой дунье не существует истинности, и ни во что нельзя верить, потому что все это ложно. И дело дошло до того, как пишет Ибн аль-Джаузи, рахматуллахи алейхи, что они составили свой список вероубеждений и отправили это послание к ученым исламской уммы. И те ответили, не стали отвечать по пунктам, они ответили просто, сказали, скажите нам, этот список, который вы нам прислали, это письмо, является ли оно истинным или же оно ложное? Как вы считаете? И тогда эти люди ответили, мы не знаем. И ученые сказали, субханаллах, если будем смотреть на ваше вероубеждение, то что вы нам отправили, это послание, это тоже ложь, потому что ни у чего нет истинности. Затем они сказали, если это послание является истинным, то есть оно имеет место существовать, значит вы признаете существование уже чего-то, кроме Аллаха. Конечно же, эта секта существовала раньше. Если вы спросите, например, существует ли она сейчас? Существует, да, эти идеи, которые были высказаны в книгах Харуна Яхьи. В Харуна Яхья, в его книгах есть такие моменты, например, крах теории эволюции. Есть этот момент, каждый может скачать эту книгу в интернете. Очень, машалла, огромная польза. Огромная польза в спорах с кафирами. Огромная польза для распространения ислама. Но просто мы должны знать те ошибки, которые там высказаны. Для чего? Для того, чтобы отстраняться от них и не следовать за ними. Вот. И в конце книги он тоже приводит эти же идеи о том, что ни у чего в дунье нету истинности. Все это ложь. Все, что мы видим, это самообман и прочее. Вот. Но как бы мы, если верим, положение ислама, если признаем то, что ислам это истина, со всеми вероубеждениями признаем акиду, мы должны знать, что это одна из крупнейших ошибок, от которой человек должен держаться подальше. Конечно же, мы не начинаем обвинять человека в том, что он вышел из ислама, в том, что он бидатчик, в том, что он аузубилля или хварич или прочее, как зачастую бывает с молодежью. Как бы то ни было, мы говорим, что это ошибка. Но наша обязанность знать ее и не впасть совершения подобных вещей. Затем, где же их далили? Каковы доказательства они приводили своим словам? Аллах сказал в Коране о том, что это дунья ляйбун, это дунья игра, у нее нет истинности. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как мы знаем, сказал в хадисе, Если бы эта дунья равнялась у Аллаха крылу комара, ма сака минха кафиру шурбатальма. Если бы эта дунья равнялась перед Аллахом крылу комара по своему размеру, по своей значимости, то никогда бы кафир не выпил глотка воды. Никогда бы кафир не выпил глотка воды. Почему? Потому что вода – это одна из самых сильных милостей, которую Аллах даровал людям в этой жизни. Когда ее нету, и человек испытывает жажду, он ценит ее выше, чем все остальное. И поэтому, как мы знаем, Аллах сказал в Коране: «Суммалитус алюнна яумайзин ани наим». Затем вы будете спрошены в тот день про наслаждение. Фан-наим, про который будет спрошено в ахира, в судный день, Аллах спросит человека за этот наим, наслаждение, которое он получал в этой дунье. Этот наим, когда спросили Ибн Аббаса, что это такое, он сказал: это аль-ма-уль-барид, это холодная вода и финики. Если это было пониманием сахабов, что такое наим, то сегодня, когда мы, например, окружены всеми возможностями для того, чтобы питаться и наслаждать свой желудок так, как этого не могли делать даже сахабы, не могли делать даже богачи той эпохи, то, конечно же, на нас лежит ответственность намного больше, намного больше. И даже не в поступках мы никогда не сравнимся с ними. И даже в отношении того, что наша жизнь различается полностью. Аллах даровал нам все блага. Они имели огромные деньги, богачи той эпохи, но они не имели возможности столько позволять себе на них, сколько сейчас могут позволять эти поколения. Потому что сейчас Аллах открыл блага и открыл возможности для всех. И у каждого есть возможность пойти в магазин и купить те вещи, которых никогда не было при жизни сахабов и которых они никогда не пробовали. Поэтому наша ответственность несравненно больше. Тоже что касательно хадисов в отношении того, что сахабы и прочее, награда наша, например, к некоторым приводят времена терпения, что каждый получит награду 50 сахабов и прочее, то как бы то ни было, в этих хадисах существуют очень большие разногласия. И многие из ученых сказали, что они слабые и недостоверные, и противоречат тому, что привели Бухари и Муслим от Халида ибн Аль-Валида, от Абдурахмана ибн Ауф, о том, что никогда, никогда никто не достигнет даже из последних поколений сподвижников награды первых, если он потратит гору золота размером с Ухуд. Тем более, не говоря уж про наше поколение. Затем вернемся к этой теме. Которые доказательства они использовали для обоснования своих идей, они многочисленны, конечно же, но это не доказательства на самом деле. Также одно из них они привели хадис, который приводит и Бухари, и Муслим, от Набига Джадия, одного из сподвижников. Набига Джадия, тот же самый Абу-Лейля. Так вот, передается в хадисе, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к нему и сказал: «Знаешь ли ты что-нибудь из стихов Умайи ибн Аби Сольта?» Фа Умайя ибн Аби Сольт – это древний арабский поэт. И Абу-Лейля сказал: «Да, знаю». И пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Так прочитай же эти стихи». И тогда он поднялся и сказал: «Умайя ибн Аби Сольт сочинил стих, в котором сказал: «Аля инна кулля шейин ма халяллаха батилун». Но нет, поистине, каждая вещь, кроме Аллаха, батыль, ложь. «Вакуллю наимин». И пророк саллаллаху алейхи вассалям, когда сказал он первую часть этого стиха, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Садака». Он прав. Да, действительно, все, кроме Аллаха, батыль. Оно не в плане того, что ложно, а в плане того, что оно не имеет никакой цены. И он сказал, что «Аля инна кулля шейин ма халяллаха батылюн». Поистине, каждая вещь, кроме Аллаха, это батыль, это ложь. Оно не имеет цены, не имеет стоимости, не имеет ничего. И пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Прав». Затем он продолжил, сказал вторую часть. И сказал что? Сказал: «Ва куллю наимин ля махалята заилюн». И каждое наслаждение, без сомнения, пройдет. И пророк саллаллаху алейхи вассалям разозлился и сказал: «Казаба валлах». Клянусь Аллахом, он врет. «Инна филь джаннати наимун ля язуль». В раю есть наслаждение, которое никогда не проходит. То есть, как мы здесь видим, даже пророк саллаллаху алейхи вассалям смотрел на положение стихов в исламе. Для чего? Для того, чтобы у людей не было ошибки в вероубеждениях. Если человек, например, считал это, то пророк саллаллаху алейхи вассалям старался тут же исправить. И тот же, например, Абу-Лейля Набига Аль-Джадия впоследствии сочинил стихи и сказал: «Балагна сама амадждана ваджудудана». Наша слава и величие достигло небес. Наша слава и величие достигло небес. И затем продолжил и сказал: «Ва инна ланарджу фаука залика мазгара». Но мы хотим подняться еще выше. И пророк саллаллаху алейхи вассалям повернулся, разозлился и спросил: «Эй, намаз гару я Абу Лейля, куда еще выше, о Абу Лейля?» И он ответил: «Аль-Джанна, Аль-Джанна, конечно же рай, куда может быть выше, конечно же только в рай». И поэтому в отношении того, что это тоже не доказательства, которые мы привели, они используют. Это стихи древних поэтов, которые пророк Салсам как любил, если они соответствовали исламу, так и ненавидел, если они противоречили исламу. Поэтому в достоверном хадисе в Бухари передается от Абу Саида аль-Худри, который сказал Ридвануллахи алейхим, он сказал: «Мы однажды проходили с пророком Салсам через местность под названием Аль-Арч. Аль-Арч на расстоянии около 120 километров от Медины. И Абу Саид аль-Худри сказал: «И мы проходили через это место под названием Аль-Арч. И увидели, как на холме стоял поэт, который читал стихи. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, увидев его, указал на него рукой и сказал: «Хузу шайтан, держите шайтана». Или же в другом риваяте: «Амсику шайтан, поймайте этого шайтана». Затем повернулся к сахабам и сказал: «Ла иямля джауфу ахадикум кайхан, хатта яриягу». Если внутренность кого-то из вас наполнится гноем, который будет убивать его, фальварий — это когда гниет внутренности человека, внутренности и сердца. И пророк Салсам сказал: «Ля иямля джауфу ахадикум кайхан, хатта яриягу хайру мимма ямля ашиаран». Это лучше, чем если он наполнит свои внутренности стихами. Затем некоторые понимают это правильно и говорят: «Да, действительно, не каждый стих, не каждый стих по исламу он приемлем». Но некоторые берут это как полностью далил, они ошибаются, говоря, что все стихи запрещены, потому что пророк Салсам сказал это. Да, хадис достоверен, никто его не отрицает. Но понимание здесь таково, что каждый стих, в котором есть особия джахилия, какой-нибудь национализм, родоплеменной, или же любой другой, или же призыв к джахилии, этот стих является харам, его заучивать, его как-то к нему относиться и прочее. Это каждый из нас должен помнить. Затем вторая категория стихов. Стихи, которые не противоречат шариату. Стихи, в которых есть восхваление пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это поощряемые стихи. То, что читали во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и напевали, как анашиды и прочее. Когда, например, мы знаем, что Абдулла ибн Раваха и другие составили стихи и сказали: «Ляу ля анта ма саллейна, ляу ля анта ма ахтадейна, ва ма тасаддакна, ва ма саллейна». Они сказали: «Если бы не ты, мы бы не встали на прямой путь и не совершали бы намаз». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сам приветствовал это. И в день битвы Урва они напевали стихи. И поэтому, как мы знаем, что допустимость, например, стихов или же анашидов в исламе, они соответствуют только с тем позиции, если они не противоречат шариату, в них нету ничего запретного из числа музыкальных инструментов и прочего. Как этот вопрос уже задавали шейху Абдул-Азизу бин Базу, и он ответил, что, конечно же, если в нем нету ничего противоречивого шариату, то это допустимо. Но каждый из нас в первую очередь должен смотреть на смысл. Потому что есть те люди, которые заучивают стихи какие-то национальные, какие-то это, в которых нету никакого хейра. Напротив, в них только идет худший призыв к худшим проявлениям человека в отношениях джахилии. В отношениях джахилии. И мы уже говорили, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сам лично заботился о том, чтобы сподвижники не говорили различные проявления джахилии в этих стихах. И даже Хасян ибн Сабит, один из крупнейших поэтов во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Хасян ибн Сабит, в свое время, когда прибыла делегация из Неджда для того, чтобы пытаться опровергнуть пророка своими стихами, из них Акра ибн Хабис, Уяйна ибн Хисан, Зейд ат-Таи, Алихама ибн Уляса, эти четверо человек впоследствии приняли ислам. Но в свое время Уяйна ибн Хисан потом отошел и участвовал в войне против мусульман вместе с вероотступниками. Затем, когда Халид ибн Аль-Валид разгромил их отряды, они заново приняли ислам и отказались от своих идей, на которых они были. Когда эти четверо человек прибыли к пророку, салям, и стали читать ему стихи, пророк, салям, поставил против них Хасяна ибн Сабита и сказал: «Ух, джугум я Хасан! Выступи против них, о Хасан, потому что Джибриль будет вместе с тобой до тех пор, пока ты защищаешь своего пророка». И ученые сказали: мудрость этого хадиса также в том, что пророка, саллаллаху алейхи вассалям, защищают как руками, так и языком. И честь и достоинство пророка, саллаллаху алейхи вассалям, они недопустимо порицать ни одному кафиру, пускай он даже вошел с аманом, с доверием на территорию мусульман. Даже этот человек не имеет права распускать свой язык в отношении пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Почему? Потому что этот человек необходимо его убивать по шариату. И шейх Ислам бен Тейми написал свою книгу «Ассори муль маслюля ля шати мир расуль» именно для этой темы. Обнаженный меч против того, кто обругал пророка. В отношении того, что каждый, кто совершил это, должен быть казнен. Должен быть казнен. И поэтому сегодня, например, мы видим, что опять и Дания, и прочие страны сидят и мечтают о том, как бы перепечатать карикатуры на пророка Ауза Билля. Если бы это происходило в те первые поколения, нет сомнения в том, что сахабы добрались до этих территорий и прошли бы вновь через территорию Европы, чтобы снести с лица земли эту Данию за то, что они вздумали это совершить. И мы знаем, что во времена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в достоверном хадисе, который приводит и шейх Ислам бен Тейми, и разбирает его, от Абдуллы ибн Мактума, слепого муэзина пророка, саллаллаху алейхи вассалям, передается, что Абдулла ибн Мактум сказал: «У меня была наложница, христианка». И Абдулла ибн Мактум был слепой. И он сказал, и она продолжала оскорблять, поносить пророка, саллаллаху алейхи вассалям, до тех пор, пока он сказал: «Я не выдержал». Она в один из дней стала ругать пророка. И Абдулла ибн Мактум сказал: «Я не выдержал». Я дошел до нее, то есть он был слепым, схватил ее за шею и стал душить. И задушив ее, сказал он, я снял со стены меч и убил ее. После чего на следующий день я пришел к пророку и спросил, а прав ли я был, она обругала тебя, и должен ли я выносить за ее кровь какое-то искупление? И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поднялся на минбар и сказал, я свидетельствую о том, что вчера ночью Абдулла ибн Мактум убил свою наложницу. Я свидетельствую о том, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что кровь ее гадар, что ее кровь ничего не стоит. То есть за нее не подлежит никакого искупления и не надо за нее ничего выплачивать. Потому что это было обосновано с точки зрения шариата. Потому что честь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, является неприкосновенной. Неприкосновенной. И затем возвратимся, иншаллах, опять к истории, от которой мы отошли. История касательно секты Суфастаия. Так вот, эти идеи, как мы уже сказали, в современности выдвинуты в книгах Гаруна Яхьи. И мы должны помнить для того, чтобы отходить от этого. Имам Хафиз ибн Аль-Джаузи, Буль-Фараш ибн Аль-Джаузи, привел историю в конце этой повествования об этой секте. И сказал, передается однажды, что один из этих сектантов приехал к одному из философов. И когда он находился у него в гостях, он стал спорить с ним и утверждать, что они правы, что их секта на истинном пути. И тогда этот философ приказал своему слуге пойти и забрать лошадь, на которой он приехал, на которой приехал этот сектант. И он забрал у него лошадь, и когда он закончил, он вышел, вернулся обратно и сказал, «Субханаллах, у меня украли лошадь». И этот философ сказал, «Слушай, ну, может быть, ты пришел все-таки пешком?» Он сказал, «Ну как я пришел пешком? Я точно знаю, что я приехал сюда на лошади». Он сказал, «Ну ты подумай еще раз, ведь ты же можешь ошибаться, ведь все, что кроме Аллаха, это все ложь, и ты не можешь быть ни в чем уверен». И таким образом этот человек пересмотрел свои позиции. Вначале он кричал, «Нет, я уверен». Затем он задумался и сказал, «Да, действительно, но я же уверен, это истина». И отказался от своих идей. Аллаху алям. Поэтому это одна из главных сект, которые являются также, сейчас у них есть ряд идей, которые проявляют они в исламской среде, и мы должны знать и остерегаться этого. Затем вторая секта, второе движение, именно мы не говорим движение в исламе, это не исламские движения. Почему? Потому что все они противоречат основным положениям ислама, основным положениям акиды. Второе движение это движение ад-дахрия, которые отрицали существование Аллаха. То есть мы говорим, что эти все секты кафирские. И нет сомнений в том, что каждый, кто убежден в этом, это кафир. И Ибн Аль-Джаузи приводит и говорит, ад-дахрия. Это секта, которые отрицали существование Творца, сказав о том, что тот, кого мы не можем постичь своими пятью чувствами, то есть обоняние, осязание, вкус, вкус и прочее, то есть кого мы не можем постичь своими пятью чувствами, не можем увидеть, не можем услышать, не можем потрогать, попробовать, они сказали, это не наш Господь. Это не наш Господь. И вообще, в общем, их положение, что они отрицают существование Аллаха. И это положение нынешних атеистов. Нынешних атеистов. Хотя даже сами нынешние атеисты, действительно, у них редко увидишь среди них настоящего атеиста. Человек, например, говорит, что он не верует в Бога, но он верует в приметы. Он не атеист. даже с положения точки зрения атеизма, потому что он верит во что-то. Атеизм – это само отрицание веры. Вот. И эти люди, аузубилля, отрицали Аллаха. Затем Ибн Джаузи говорит, и даже, говорит, если мы приведем им в пример простое напоминание, когда человек проезжал через какую-то долину несколько раз, затем он, проезжая, увидел, что там построен дом. Разве этот человек будет думать, что этот дом появился просто так? Конечно же, нет. Любое строение, любое появление чего-то указывает на то, что у этого есть хозяин, у этого есть творец, который это сотворил. И также то же самое и вся эта земля, сказал он, Ибн Джаузи. Если бы эти люди раскрыли свои глаза и посмотрели бы на этот мир, то они увидели бы то, что действительно, субханаллах, все здесь сотворено. И сотворено Аллахом. Все, что сотворенная вещь, указывает на Творца. Затем третье каферское движение, третье убеждение в том, в чем зачастую убеждены большинство нынешних каферов, которые вообще не мусульмане и не имеют отношения к ним. Это секта, это религия, которую Ибн Джаузи назвал «Ат-Таба'ин» или «Таба'юн». Это движение, которое сказали, что природа создала все. Природа создала все. То есть Аллаха нету, они отрицают его существование и говорят, что природа создает абсолютно все. Затем, субханаллах, Ибн Джаузи приводит им ответ и говорит, действительно, если бы природа создала все, то природа зависит от воды, которую Аллах ниспосылает с небес, как сказано в Коране. Если небеса закроются и капля воды не упадет на землю, вся эта природа высохнет и погибнет. Затем они зависят от солнца, которое освещает все эти растения и дает им жизнь по воле Аллаха. Если Аллах захочет, оно прекратит освещать эту землю и все погибнет на ней. И не природа является творцом. Поэтому даже, субханаллах, вспоминаю историю, когда учился в Египте, с нами был один брат, Абдур-Рахман, англичанин, причем коренной, который принявший ислам, он рассказывал мне, говорит, однажды, когда я работал в гуманитарной миссии в Нигерии, он там прожил 10 лет, он сказал, я был атеистом. И однажды разговаривался с одним священником христианским, который сказал мне, почему вот ты отрицаешь существование Бога? Выйди вечером перед закатом солнца и посмотри на природу. Ты же увидишь, что эти вещи, эта красота имеет под собой Творца. И он сказал, я вышел в степь там в Нигерии и сел и стал смотреть на природу на закате. И увидел, субханаллах, и долго, сказал он, думал, до тех пор, пока солнце не село. Когда я поднялся, сказал он, я уже поднялся и уверовал в Бога, то, что Он есть. Затем он сказал, я не последовал за христианами, я принял ислам. И альхамдулилля, каждого Аллах ведет через свои вещи, через свои причины, через многие другие. То есть есть действительно удивительные истории, когда человек принимал ислам. И в первую очередь, конечно же, истории сахабов, про которые мы уже много раз рассказывали. Историю, например, принятия Суадом и Бен Карибом, одного из крупных, я бы даже сказал, крупнейшего колдуна Саудии во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Эта история с Суадом и Бен Карибом известна, но для того, чтобы была польза принести, мы еще раз напомним эту историю. Суад и Бен Кариб был один из людей, которые отличились своим колдовством. И вместе с ним был джинн, который помогал ему и передавал ему новости и сообщения о том, что происходит в других местах. То есть, когда люди зачастую спрашивают, вот как колдун, когда человек встречается с колдуном, он же говорит ему про его прошлое. Да, он говорит, ибо его карин, его шайтан общается с шайтаном колдуна, и тот передает сведения про человека, добавляет туда, конечно же, ложь, добавляет туда что-то, или же недосказывает, и колдун передает. И даже если одно слово из 100 будет правильным, то человек уже принимает это как есть. Смотрит на него так, как будто бы этот человек говорит истину, и начинает спрашивать о будущем. Так вот, Суад ибн Хариб, один из сподвижников, который был в начале своей жизни колдуном, и занимался колдовством. И он сказал, однажды я спал, когда еще дава, призыв начинался в Мекке. И он сказал, я спал, и ко мне пришел мой джинн, который толкнул меня и сказал, о, Суад, знаешь, я вижу удивительные вещи, джинны отправляются в Мекку. Джинны отправляются в Мекку. Я прочитал стихи, он сказал, «Аджибту лил джинни ва иджасиха, ва рихлиха л'айсу би ахлясиха, тахуила Макка табгил худа, ма му'мину л джинни мислю куфариха». Он сказал, «Аджибиту лил джинни ва иджасиха, я удивляюсь джиннам и их ужасу, и то, как они отправляются в это дальнее путешествие, они отправляются в Мекку, пытаясь встать на прямой путь, зная, что верующие из числа джиннов не подобны каферам». Из числа джиннов также, конечно же, имеется в виду. И Суат ибн Хариф сказал: да, да, я ответил и уснул. На вторую ночь повторилось то же самое. И на третью ночь джинн пришел, карин его, ударил его ногой и сказал: Суат, атакль ам ля такль? Ты соображаешь или ты не соображаешь? И он сказал: что? Он сказал: я два дня тебе рассказываю о том, что джинны отправляются в Мекку. Вставай, собирайся, отправляйся. Мне передают, что там объявился новый пророк. И Суат ибн Хариф отправился в свое время, еще тогда, во времена Джахилии, и принял ислам в Мекке. И затем мы знаем, что в истории передается, что впоследствии Умар ибн Хаттаб однажды на своем собрании обратился к нему и сказал: я Суат, я слышал про тебя удивительные вещи. И он сказал: что это за вещи? О, Амируль Муминин. Он сказал: я слышал, что ты был колдуном во времена Джахилии. И он сказал: это было во времена Джахилии, я не хочу об этом вспоминать. И действительно, субханаллах, из акиды, из вероубеждения человека, из его правильного воспитания в исламе является то, что он не рассказывает о тех грехах, о том куфре, о том ширке, который он проявлял во времена Джахилии. Почему? Чтобы в этом не было разврата, не было фасада на земле. Человек сидит и рассказывает, как он совершал зина во времена Джахилии. Человек сидит и рассказывает, как он напился во времена Джахилии, уже сейчас, будучи мусульманином, соблюдающим и совершающим намаз. Это вещи, которые противоречат исламу. Это распространение фасада на земле, и от этого надо держаться как можно дальше. Даже если в этом есть какая-то польза для ислама, и то надо смотреть очень тщательно на эти моменты. Но история о сахабах, конечно же, это другое дело. И даже тогда Суат ибн Хариф, будучи мусульманином, Умару сказал: оставь это, не надо. И Умар сказал: нет, я слышал про тебя удивительные вещи. И Суат ибн Хариф сказал: что ты слышал? И он сказал: я слышал про тебя и про джиннов. И он сказал: да, это было действительно. И рассказал эту историю. После Умар спросил: а сейчас скажи, ты чувствуешь что-то из своего колдовства? То есть он был крупнейшим колдуном Саудии. И он сказал: после того, как Аллах обучил меня Корану, я больше ничего не чувствую из того, что чувствовал раньше. То есть приход джиннов к человеку. И Аллах говорит в Коране: скажи, не сообщите ли мне вам про того, кому не посылаются шаятин. Они спускаются ля кулли аффакин асим, каждому лживому грешнику. Поэтому колдун, который имеет дела с джиннами, это человек, который совершает тяжкий куфр, для того, чтобы призвать их, для того, чтобы они стали помогать ему. И мы знаем это в том же самом хадисе, который приводили про того монаха из числа Бану Исраид, который совершил куфр в конце. Главная цель шайтана была добиться от него куфра. Конечно же, и про ангелов Харута и Марута, которые, будучи подвязанными, обучали людей колдовству, став фитной для людей. Почему? Потому что для них фитной явилась в свое время одна лишь только женщина, которая сбила их. И они погрязли в этой фитне. И Аллах затем наказал их за это. А затем, возвращаясь к этой теме, если мы будем говорить дальше про пример Табаия, то эта секта, это кафирское движение, это религия. Даже не назовем это религией, это атеизм существует на сегодняшний день. Вот, и он также, много приверженцев из числа кафиров сегодня разделяют эти идеи. Затем перейдем к следующему убеждению. И это убеждение, кстати, предстоит обсудить немного подробнее по причине того, что это действительно существовало и существует. И это религия под названием Ас-Санауия, или же кафиры называют ее дуализм, то есть когда есть два божества. И кто относится к ним в первую очередь? Ибн Аль-Джаузи, рахматуллахи алейхи, сказал: это секта, это движение, которые считают, что существуют два бога. Один из них представляет благо, другой представляет зло. Один представляет благо, другой представляет зло. И эта секта, эта религия существовала раньше и существовала на протяжении долгих времен. В первую очередь, кто это такие? Это маджусы. Это те, кто поклонялись огню. Это тогдашние персы во времена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и нынешние зачастую, в нынешние времена, как мы знаем, в нынешнем Иране, в своем парламенте они отдали даже места для огнепоклонников. И мы расскажем, иншалла, немного сделаем вкратце отклонение от темы для того, чтобы объяснить, почему и как. Я думаю, что, иншалла, в этом будет польза. Так вот, Ас-Санауия, религия, которую считали о том, что Бог не имеет власти полностью, потому что есть всегда противоречие ему, то есть шайтан, иблис, который точно так же имеет власть над миром. И, субханаллах, эти маджусы, язычники, считали о том, что есть два божества. Первый из них – это злобное божество Ариман, который представляет собой все худшее проявление на земле. Второго они называли Ахура Мазда, который являлся для них богом света, Аузабилля. Кто первый зародил эти идеи? То есть, если мы говорим, например, про Персию, да, Персия во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это не Персия в нынешние времена. Нынешняя Персия – это только Иран. Тогдашняя Персия во времена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда пророк писал послание к правителю Персии, Хасрою, Персия тогда во всем мировой политике значила то же самое, что сейчас значит Америка. Власть распространялась практически везде. Даже Йемен находился под оккупацией персидскими войсками. И тогдашняя Персия – это была территория нынешнего Пакистана, части Индии, Афганистана и Ирана, и вплоть до территорий многих Средней Азии. Это все вместе называли землями Хурасана. Это все были местами, где власть принадлежала империи Сасанидов, Иранской империи, которая существовала 3000 лет. 3000 лет для того, чтобы рухнуть под ударами конницы сахабов. 3000 лет истории. И все эти 3000 лет эти люди были язычниками, которые не принимали ничего абсолютно. И Аллах сказал в Коране, «Умамин Харьятин, нету никакой деревни, в которую бы мы не посылали своего увещевателя». Затем эта религия была изобретена пророком, так называемым, кого они называют своим пророком. И это Заратустра, или же Заратустра, или же Зороастра, как называют его европейцы. Этот человек появился около 2000 лет назад, около 2000 лет до Рождества, как это считают принято христиан, то есть 2000 лет до нашей эры, как они это называют. В этот промежуток появился этот так называемый Зороастр, который принес с собой идею о поклонении огню. И они разожгли огонь в своих храмах и стали уследить за ним, чтобы он никогда не потухал. И этот же человек принес им идеи о том, что Бог имеет две сущности. Одно добро, другое зло. И, субханаллах, это проявление, оно существовало раньше, и оно существует всегда. То же самое, например, мы поговорим о христианстве. Откуда взяли они идею с Троицей? То есть, очень многие задавались в свое время вопросом из историков, почему апостол Павел изобрел Троицу, и где он ее взял, то есть откуда он взял эту идею. Эта идея была раньше, и мы дойдем до этого момента. То же самое касательно Заратустры. Это лжепророк, которого мы никогда не признаем. Этот человек пришел с куфром, с ширком, которого Аллах никогда не мог ниспослать на землю. То же самое и Будда. Человек, который реально существовал, и про которого то же самое, когда спрашивали шейха Салиха аль-Мунджида, в своих фетвах, являлся он пророком, которого оболгали, или же он был человеком, который не принадлежал к пророческой миссии. Он сказал, это был кафир, атеист. Да, действительно. Почему? Потому что основа буддизма – это атеизм, отрицание любого бога, который бы имел власть над этим миром. Затем, даже если собрать предания о жизни Будды, они были собраны спустя 300 лет после того, как он умер. И даже сам буддизм раскололся на Хинаяну и Махаяну, большую и малую колесницы, которые придерживаются разных вероучений в тех или иных вопросах. Но до них мы тоже дойдем, иншаллах, и постараемся объяснить вкратце эти мысли, этот куфр, который они провозглашают. Затем вернемся к территории Персии. Эта религия, маджусия, распространилась по ней настолько широко, что почти не было тех людей, которые бы придерживались других вероубеждений. Затем уже впоследствии возникла религия манихейства, которая была организована специально для противодействия зороастрийцам. И манихейцы изображали свое божество, сидящим на троне, в то время, когда их пророк Заратустра моет ему ноги, для того, чтобы унизить его. Но манихейство не получило большого развития. Это все, что творилось внутри Персии. И поэтому, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, писал им свое послание, да, действительно, сравнение сподвижников, находящихся в Медине, и сравнение с Персией, это было сравнение с Америкой, субханаллах, в наши времена. Потому что власть Персии распространялась повсюду. И поэтому, когда Хасрой отправил своих людей через Базана, правителя Йемена, для того, чтобы они арестовали пророка, салсалам, когда курайшиты услышали об этом в Таифе, они возрадовались и устроили праздник. И 3 дня отмечали его в Мекке. Говорили, все, Мухаммаду конец. Потому что сам правитель всех царей, Шахиншах, Хасрой отправил за ним своих людей для того, чтобы его арестовали. То есть кафиры рассчитывали на это, кафиры мечтали об этом. Но, как мы знаем, когда родился посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, огонь во всех святилищах огнепоклонников погас. И это мы знаем в истории. Как в нашей, так и в их истории. Тот огонь, который горел у них тысячелетиями, погас в тот день, когда родился посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Ибн Касир, рахматуллахи алейхи, сказал, действительно, это чудо было выше, чем чудо Ибрагима, которого бросили в огонь, и огонь стал для него миром и прохладом. И нету ни одного из пророков, кто бы обошел нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, своими чудесами. Напротив, даже среди сахабов есть те, которым Аллах даровал караматы, которые превосходили чудеса предыдущих пророков или же равнялись вместе с ними. А затем это движение, эта секта, эта религия возникала